Глава 18. В среду я проснулся в 7 утра. Выйдя в коридор, я увидел, что дверь в комнату Вульфа открыта, а сам он, одетый в рубашку желтого цвета, стоит посередине и причесывается перед зеркалом. Громадные руки под желтой тканью казались крыльями. Наши глаза в зеркале встретились, и он лукаво подмигнул мне. Это выглядело так комично, что я невольно рассмеялся.
«С добрым утром, Арчи! Ты уже позавтракал? Хорошо. Как приятно, что сегодня опять солнечный день после вчерашнего ненастья. Достань документы из сейфа и непременно захвати заряженный револьвер. Поезжай в Уайт Плейс за мистером Андерсоном и отвези его к Ману или Кэмпбеллу. Покажешь прокурору Мануэля, вручишь документы и вернешься».
«Отлично, но к чему вся эта таинственность?»
«Комментарии будут позже. Через 10 минут мне нужно подняться в оранжерею, а я еще не пил свой шоколад. Действуй, Арчи!»
Я вынул конверт с документами из сейфа. Мне показалось, что он стал значительно тоньше. Положив его в карман пиджака, я не забыл спрятать в задний карман брюк кольт 38-го калибра. Через полчаса я уже был в Уайт-Плейсе. Андерсон немедленно вышел мне навстречу в сопровождении двух агентов внушительного вида.
«Достаточно ли этих двоих?» — спросил Андерсон. «Вы ведь знаете, с кем придется иметь дело?»
«Они понадобятся, чтобы держать мою шляпу», — кивнул я. Андерсон уселся в мой автомобиль, а сыщики последовали за нами в полицейской закрытой машине. Пока мы проезжали через город, все постовые приветствовали Андерсона, а я иронически ухмылялся, вспоминая, во сколько обошлась прокурору эта маленькая автомобильная прогулка. Выбравшись за пределы города, я прибавил газу и помчался на максимальной скорости, притормаживая только на поворотах, и лишь для того, чтобы убедиться, не отстал ли Корбет. Через 25 минут мы были на месте. Машина Даркина стояла именно там, где и полагалось по плану операции. Я кивнул Фреду из окошка, но не остановился.
«Это агент Вульфа?» — спросил Андерсон.
«Да».
Футов через 100 Андерсон скомандовал. «Тормозите, это же дом мистера Кэмпбелла! Отведите меня прямо к нему!»
Я покачал головой. «Мы выполняем приказания только Нира Вульфа. Прошу вас потерпеть!» Простояв несколько секунд, я было тихо двинулся дальше, но тут различил гул самолетного мотора, а потому и рванул в полную силу.
«Гудвин, вы понимаете, что творите? Если бы я только знал...»
«Спокойствие!»
— крикнул я ему. Подрулив к дому Кэмпбеллов, я быстро выскочил из кабины и позвонил в дверь. Открыл дворецкий. «Я хочу видеть мистера Мэнуэля Кэмпбелла».
«Вы мистер Гудвин? Он вас ждал. Просил к ангару подойти».
«Значит, в доме его нет?» Дворецкий замялся с ответом.
«По-моему, он собирался полетать».
Я во всю прыть побежал к ангару. Корбет как раз успел выйти из машины и, заметив, как я бегу, выпучив глаза, помчался за мной. Ангара мы достигли одновременно. Здесь, на открытом месте, гул самолета был слышнее. В открытых дверях ангара стоял механик-кипер. «Где мистер Мануэль Кэмпбелл?» — обратился к нему я. Кипер ткнул пальцем куда-то вверх, и я увидел высоко в небе самолет Мануэля. Его нетрудно было узнать по яркой окраске. Правда, рев двигателя показался мне слишком громким, и скоро я понял, почему. Над Мануэлем чуть выше него кружился второй самолет.
«Сегодня он в воздухе не один», — подтвердил кипер.
«Вижу. Кто это?»
«Не знаю. Я заметил эту машину еще в 8 часов. Так с тех пор и не улетает отсюда».
Тут я вспомнил Вульфа и его обещание. «А мистер Кэмпбелл когда поднялся в воздух?» — спросил я.
«Они появились в ангаре около 9:30, но второе сиденье еще не было готово. Пришлось укреплять его дополнительно».
«Выходит, он еще кого-то с собой взял?»
«Да, сэр, своего отца, мистера Кэмпбелла. Он впервые решился полетать, очень волновался, но я уж привязал его ремнями как следует».
Я подошел к Андерсону, который все еще сидел в машине. Он сразу на меня набросился.
«Ну так что, мы приняли ваше приглашение, и что дальше? Где человек, ради которого мы явились?»
Понизив голос, я ответил. «Придется немного подождать. Убийца мистера Берстоу отправился прогуляться на самолете. Но он еще вернется, не беспокойтесь».
«Садитесь со мной», — приказал Андерсон, — «так будет спокойней».
В эту минуту подоспел Корбет и заявил, обращаясь к Андерсону.
«Если у этого Гудвина надо что-то отнять, только слово мне скажите».
Я уже открыл рот для достойного ответа, но вдруг услышал, что меня кто-то зовет. Обернувшись, я увидел кипера.
«Так это вы, мистер Годвин?»
Я кивнул головой.
«Мистер Кэмпбелл просил вам передать.
Он протянул мне незапечатанный конверт и клюшку для гольфа». «Клюшка та самая!» — воскликнул я. Несомненно, это была она, хотя внешний вид ее ничем не отличался от обычного. Я сунул вещь под мышку и, освободившейся рукой, полез в конверт. Там лежал третий экземпляр перепечатанного мною материала, обличающего мануаля. Вот почему конверт из сейфа показался мне тоньше. К бумагам была приколота записка. «Мистер Ниро Вульф, в благодарность за вашу любезность оставляю вам маленький подарок. Мануэль Кэмпбелл». Тут на меня наскочил Корбет.
«А ну отдай!» — крикнул он. «Эти сувениры я заберу себе!»
«Благодарствуйте, пока я в состоянии донести их до дома лично», — спокойно ответил я, отступая. Но он кинулся на меня, словно дикая кошка, чего я никак не ожидал. Одной рукой выхватил конверт, а другой вцепился в клюшку. Но я и не собирался с ним шутить. Размахнувшись, я от души двинул его в челюсть. Он зашатался и выпустил из рук добычу. А когда я ударил его во второй раз слева, он рухнул на землю. Ко мне уже мчался второй сыщик, но его остановил резкий окрик Андерсона.
«Кэрри, стоп! Прекратить безобразие!»
Следом прокурор обратился к Корбету, поднимавшемуся на ноги.
«И вы тоже, Корбет!»
«Но зачем их ограничивать?» — язвительно произнес я. «Если ребяткам хочется порезвиться, я готов уложить обоих рядышком. Должно же у них проснуться хоть какое-то уважение к частной собственности». Я поднял с земли конверт и клюшку, обронённые в борьбе, и вдруг услышал вопль кипера.
«Господи помилуй, он потерял управление!»
Взглянув вверх, я увидел над головой, на высоте примерно 1000 футов, совершенно отвесно падающий самолет мануаля. Кипер продолжал вопить.
«Быстрее с поля, спасайтесь!»
Мы едва успели впрыгнуть в ангар, как самолет с грохотом ударился о землю, как раз в том месте, где мы только что стояли. Во все стороны полетели обломки. Мы бросились к горящему самолету, хотя кипер по-прежнему кричал: «Осторожнее, возможен взрыв!» Картина, представшая перед нами, была не слишком привлекательной. Старый джентльмен еще дышал. Я узнал его только по ремням, которыми мистера Кэмпбелла прикрутили к сиденью. Мэнулю повезло больше. Он умер сразу. На нем не было видно ни ран, ни царапин. И в покое смерти он казался еще красивее, чем при жизни. Кипер и я освободили от ремней оба тела, внесли их в ангар и положили на пол. Старый джентльмен пришел в себя.
«Ради бога, кто тут? Помогите!»
— слабым голосом произнес он. Я подошел ближе и приподнял ему голову. Он открыл глаза.
«Спасибо», — прошептал он. «Кто вы? Где мой сын? Что с ним?»
Он попытался пошевелиться, но его голова бессильно опустилась мне на колени. «Мистер Кэмпбелл, вы меня слышите? Это Арчи Гудвин, секретарь Ниро Вульфа. Похоже, я немного опоздал». Медленно, едва слышным голосом, так что мне пришлось низко наклониться к нему, он буквально выдохнул.
«Нет, рок судьбы, я предчувствовал, что это случится. Час расплаты настал. Пить!»
Кипер побежал за водой.
«Мне осталось мало времени, я хочу исповедаться и умереть прощенным. Я должен открыть Ниро Вульфу одну тайну, которая должна была уйти в могилу вместе со мной. Слушайте, пока не поздно. Я женился на красавице аргентинке. У нас родился сын. Однажды, когда ему было всего 2 года, случайно, я вернулся домой на сутки раньше, чем предполагал. В нашей постели лежал мой друг, а на полу среди игрушек сидел мальчик. Я выстрелил 2, убил ее и любовника. Кровь залила все вокруг, и ребенка, и его игрушки. У меня не хватило сил застрелить и мальчика. Я оставил его как есть, а сам убежал. Потом вернулся в Штаты. Ребенка забрала семья его матери. Я знал, что он все время помнит о маме. Все, больше говорить не могу. Передайте мои слова Ниро Вульфу. Он обязательно поймет.
Его глаза закрылись, и я осторожно опустил голову мистера Кэмпбелла на пол. Потом поднялся, подошел к Андерсону и передал ему документы, обличающие убийцу. «Преступник Мануэль Кэмпбелл. Именно он убил доктора Берстоу и Карла Маффи. Бумаги это подтвердят. Прощайте». Затем я сел в машину и уехал. Возле холма, где дежурил Даркин, я остановился и приказал собрать всех компаньонов. Операция была закончена. Через 20 минут, добравшись до White Place, я позвонил Вульфу. Мой отчет был краток и точен.
«Хорошо, Арчи», — вымолвил он. «Надеюсь, я тебя не обидел, не зачтя нужным посвящать во все детали дела. А сейчас жду, приезжай скорей. Фриц готовит для нас отличное угощение».